539 году до нашей эры персидская армия под предводительством царя Кира окружила величественный город Вавилон. Это было особое мгновение в истории, когда, согласно приснившемуся истукану Навуходоносору, Серебряная империя должна была поглотить золотую. Когда войско стояло вокруг величественных стен, одних из самых мощных, укрепленных стен города древнего мира, внутри Вавилона никто не спешил тревожиться. У них были огромные запасы зерна, более того, был достаток воды, так как через город протекала великая река Евфрат. И все это давало иллюзию полной безопасности. Казалось, что Вавилон неуязвим, и никакая армия не способна его поколевать. И поэтому в ту ночь, когда судьба империи висела на волоске, царевич Валтасар решил сделать пир, точнее, грандиозное пиршество, полное роскоши и беспечности. Пока стены дрожали от шагов персидской армии, дворец дрожал от музыки, вина и веселья. Пророк Даниил рассказывает, что в ту ночь царский пир превратился в торжество гордости царя. Сначала она проявилась через безумную беспечность, затем последовало безрассудное решение, и в итоге все завершилось религиозным кощунством. Таким образом, как мы видели прошлое воскресенье, в самый опасный момент своей жизни царь бросил вызов живому Богу. Он принес сосуды, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и пил из них вместе со своими вельможами, женами и наложницами. При этом, Даниил отмечает, они даже не вспомнили о живом Боге, а славили различных богов. Это было не просто проявлением глупости, но намеренным бросанием вызову Господу. Именно в этот момент царь получает особое откровение Бога. Даниил указывает, что это прошло в тот самый час, когда царь и все присутствующие пили вино из сосудов, которые были взяты из дома Божьего. В этот момент царь увидел палец человеческой руки, который стал писать на стене против царя. Царь не видел всей руки, но видел только кисть или пальцы, которые писали, и данное сверхъестественное действие наполнило его сердце неконтролируемым страхом. Реакция царя была поистине страшной. Сначала Даниил отмечает, вид лица его изменился, точнее, он побледнел от страха, потом различные мысли стали атаковать его разум, вызывая смятение и тревогу. И чем больше он смотрел на эту надпись и размышлял об этом, тем сердце его больше наполнялось ужасом, тело стало терять силу, и колени стали биться одно о другое. Так что же так сильно поразило гордого царя, пьющего вино и веселящегося в кругу знатных друзей? Это откровение Бога, а точнее, четыре слова, которые Бог написал на стене без всякого участия человека. Испытывая ужас и страх, царь сильно закричал, чтобы пришли все мудрецы Вавилона и объяснили, написано на стене, при этом он пообещал им огромную награду. Но несмотря на щедрую награду, он пережил разочарование, потому что истинное понимание принадлежит только Богу, который открывает тайны тому, кому он сам захочет. До своей гордости царь пытался купить понимание, откровение Бога через богатство и власть, не сознавая, что само откровение Бога невозможно объяснить человеческими усилиями или заслугами. Его награды отражают сущность или глубину человеческой гордости и стремлением управлять тем, що знаходиться під властю тільки Бога. Це розуміння Його слова. В якийсь момент шум, который возник от громких голосов и разговоров царя и вельмож, услышала мудрая женщина, которая не разделяла гордого пиршества царя. Это была царица. Поэтому в тот момент, когда пир был окутан страхом, она вошла во дворец и принесла ценный и мудрый совет. Она сказала, что в царстве есть мудрый человек по имени Даниил, в ком Дух Святого Бога. Она отметила, что в дни царствования легендарного царя Навуходоносора в нем найдена мудрость, подобна мудрости богов, поэтому он и был поставлен главой над всеми мудрецами. Поэтому она просит царя позвать Даниила. В 12 стихе сказано, она сказала: «Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Обратите внимание, что здесь нет «если». Пусть позовут Даниила, и он может объяснить значение, но здесь твердо есть убежденность, он объяснит. Она не говорит, что Даниил может попробовать объяснить написанное, но она убеждена, что он это сделает. Пусть призовут, и он объяснит. Поэтому она просит царя сделать то, что он должен был сделать в самом начале. Подумайте, откуда у нее была такая уверенность в Данииле? Без сомнения, она поверила посланию, которое когда-то царь Навуходоносор написал всем народам. Она поверила, что в Данииле Дух Святых Богов или Дух Святого Бога, от которого не может сокрыта быть никакая тайна. Можно сказать, это был плод смирения. Бог смирил не только царя Навуходоносора, о чем мы читали в предыдущей главе, но также смирил сердце данной царицы. Именно на этом стихе мы остановились исследование данной главы в прошлое воскресенье. Итак, будучи движимый страхом, царь принимает совет царицы и приглашает старца Даниила во дворец. И хотя царь прислушался к голосу разума, все же его гордость осталась, его сердце осталось руководствоваться гордостью, что выражается в его просьбе. И мы подходим к гордой просьбе царя. Образно говоря, во всей просьбе царя звучала мелодия гордого сердца, где каждая нота лишь усиливала вызов брошенной Божьей ревности. Даниил отмечает: «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: „Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?“» Кстати, это риторический вопрос, то есть вопрос, на который царь не ожидал ответа. Данное обращение показывает, что Валтасар не только прекрасно знал, кто стоит перед ним, но также был осведомлен в тяжелой судьбе данного пожилого человека, которому уже было в этот момент за 80 лет. Таким образом, даже несмотря на то, что после появления таинственной надписи сердце царя было охвачено страхом, этот страх не смог сломить его гордость. Он в гордости напоминает ему его положение. И здесь, кстати, важный урок для нас: никакой ужас, никакое потрясение, никакая угроза сами по себе не способны смирить гордое сердце человека. И я думаю, каждый родитель это знает. Сколько вы не будете угрожать вашему ребенку, от ваших угроз наказания его сердце не смирится, наоборот, его сердце еще больше ожесточается. Поэтому даже в час сильнейшего страха гордость найдет путь проявить себя. Ее можно сравнить с пластилином. Как бы вы ни пытались его спрятать в своей руке, но чем больше вы будете сжимать свою руку, тем сильнее он будет выдавливаться между пальцами. Так трудности, они не заглушают гордости, а наоборот, они помогают ей проявиться совершенно в другом явлении. И свидетельством этому является вопрос Валтасара. Заметьте, в присутствии всех он обращается к Даниилу с оттенком явного презрения. «Ты ли тот самый пленник из Иудеи?» «Ты ли тот самый пленник из Иудеи?» Важно отметить, что данные слова говорит тот самый царь, который минутами ранее сознательно пил вино из сосудов Дома Божьего, тех самых сосудов, которые были взяты в Иудеи. В Иудеи. Поэтому, когда царь приказывал «принесите сосуды», он отметил, что эти сосуды из храма, которые находятся в Иудее, и когда приходит Даниил, он говорит ему эти же слова, подобные слова: «Ты ли тот человек, который был взят вместе с царем моим отцом из Иудеи, когда он брал сосуды из храма?» Таким образом, всего мгновение назад он прилюдно унижал Бога Израилева, а теперь, увидев Даниила, слугу этого Бога, он как бы говорит: «Ты из того самого народа, чей Бог, как ты видишь, пал пред нами, и чьи священные сосуды стоят у меня на столе. Ты, Даниил, пленник из Иудеи». Бросив тень на Даниила, царь затем бросает тень на самого Бога, отказываясь его признать святым. В следующем стихе сказано: «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе». Здесь сказано, он говорит: «Я слышал, что Дух Божий в тебе». Говоря данные слова, царь умышленно упускает слово «святой», которые прежде употребляли и смиренные царицы, и величественный царь Валтасар. В 4 главе, в 5 главе, каждый раз, когда говорили о Данииле, говорили, что в нем дух святого Бога, или дух святых богов, но царь говорит себе просто дух Божий или дух богов. Это не случайно, ведь слово «святой» означает «отделенный», несравненный, совершенный. Кстати, когда Навуходоносор называет Даниила рабом или служителем Духа Святого, к тому времени он уже был смиренный. Именно когда Бог его смирил, он признал Бога совершенно несравненным, трансцендентным, независимым. Поэтому, называя Даниила таким служителем этого Бога, он называл это Бога святым. Но данный царь, он избегает этого слова, фактически отказываясь признать исключительность Бога Израилева. Да, в этот момент он готов признать, что этот Бог дарует особую мудрость своим служителям, но он отказывается признать, что Бог Израиля или Бог Даниила обладает безусловным и исключительным знанием и мудростью, которая не подвластна больше никому. Поэтому для царя Бог Даниила лишь один из богов, над которым он, как ему кажется, уже одержал победу. После этого, на первый взгляд, будто бы появляются проблески какого-то смирения. Царь готов признать бессилие тех богов, которых он еще недавно прославлял во время своего пира. Он вынужден признать, что его боги, служители этих богов, оказались полностью неспособными помочь ему в момент, когда он нуждался в этом больше всего. Он продолжает, говорит: «Вот, посмотри, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное, объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А тебе я слышал, что ты можешь объяснить значение и разрешать узы или объяснять то, что непостижимо». Заметьте, царь Валтасар фактически исповедует поражение, своей религиозной системы. Мудрецы, обаятели, жрецы – это весь духовный аппарат Вавилонской империи оказался бессильным перед Божьим откровением. Ни один из них не смог объяснить да, это царю. Он признает, что им не под силу постичь написанное на стене, постичь только четыре слова. И в этом признании звучит нотка вынужденного благоговения пред мудростью Даниила, которую Бог дал ему. Однако важно отметить, это не смирение сердца. Эти слова не были смирением сердца, только что он превозносил себя над Даниилом, который был пленником Бога Израиля. Он отказался признать его святым. И здесь это не смирение, а лишь смирение, которое было продиктовано обстоятельствами или человеческое плотское смирение. Царь не кается, он просто ищет выхода. Его гордость не сокрушена, лишь временно спряталась под тяжестью страха. Поэтому он обращается к Даниилу не как к пророку святого Бога, но как просто к последней надежде, как к человеку, чьи способности как-то могут обрести ему контроль над ситуацией, которая, казалось, вырывается из его рук. Но даже тогда плод гордости, который является неверием, дает знать о себе. Поэтому, делая вывод, он говорит: «Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Итак, если сможешь прочитать и объяснить мне. Сравните слова царя с тем, что сказала царица. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Если у царицы звучит уверенность, он объяснит, то у царя есть сомнение, если можешь прочитать, если можешь объяснить. Это маленькое слово «если» содержит в себе элемент недоверия и сомнения, которое раскрывает состояние его сердца. Можно сказать, в этот момент мелодия гордости Валтасара подходит к кульминации. Он не только сомневается в том, что Даниил может сделать, но предлагает ему дары и почести для того, чтобы он получил желаемое. Царь своей надменности думал, что может купить понимание откровения богатством и властью. Кстати, это он привык всегда делать со своими ложными богами, поэтому, когда пришли служители ложных богов, он сразу предложил им определенные награды за откровение, поэтому точно такой же принцип он использует и к истинному пророку Даниилу. Ему не нужно понимание Божьего откровения даром, он готов за это щедро заплатить. Но его щедрые обещания только подчеркивают глубину человеческой гордости и стремление подчинить себе то, что принадлежит исключительно Богу, а именно разумение Его откровения. Во все времена гордое сердце хочет управлять разумением. Гордое сердце хочет управлять пониманием. Оно желает, чтобы это разумение, понимание находилось в его власти. И человек даже готов за это что-то дать. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Проходит время, меняется культура, меняются люди. Но гордость остается такой же. Многие люди продолжают думать, что могут утверждать свою власть над Божьим Словом, своим интеллектом, статусом, наукой, опытом или традициями. Но знаете, понимание Писания не приобретается усилием человеческого разума, но дается даром суверенного Бога. Мне вспоминаются слова апостола Павла. Вы помните, однажды Тимофею написал во втором послании: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Павел как бы после определенного наставления, где он приводит определенные сравнения, он говорит Тимофею, восклицая: «Тимофей, вникни ли, Тимофей, пойми, что я говорю». И, наверное, Тимофей мог в этот момент спросить его: «Как я могу понять, когда даже апостол Петр признавал, что в двоих посланиях есть нечто трудно для понимания или трудно для вразумления. Как я могу понять, и ответ звучит во второй части стиха, «Да даст тебе Господь разумение во всем». Да даст тебе Господь разумение во всем. Да, хотя Писание призывает нас разуметь, все же она ставит последнюю точку за Господом, который даст разумение и дает разумение во всем. Вот то является истинным источником всякого понимания, как сказано в притчах, «Ибо Господь дает мудрость», и сказано, «Из уст Его знание и разумение». Из уст Его знание и разумение, а Иисус Христос сказал, что к Нему придет всякий, кто будет научен Отцом Его. Отцом Его тот, кто переживет разумение от Отца. Другими словами, разумеет только тот, кто был научен самим Богом. Эту истину прекрасно понимал Даниил, вы помните, еще во второй главе, когда Бог открыл ему понимание сна царя Навуходоносора, Даниил сказал молитве, поклоняясь пред Богом, 2 глава, 20 стих, и сказал Даниил, «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, потому что у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, Он низлагает царей, и Он поставляет царей. Он дает мудрость мудрым, и Он дает разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное. Он знает, что во мраке, и свет обитает с Ним». Он это делает. И Даниил исповедует, что он это делает по своему благоволению. Поэтому он благодарит Бога за то откровение, понимание, которое он дал ему. Но знаете, сердце Валтасара было совершенно другим. Оно было другим, он думал, что может купить или заслужить то, что Бог дает только по свободному решению воли своей. Поэтому, желая постичь написанное на стене, он предлагает Божьему рабу щедрые награды. Дорогую одежду, дорогое украшение, которое было знаком особого положения в царстве. Более того, он обещает им особое положение. В царстве он будет наречен третьим. Вероятно, в этот момент зал утих. Все внимание было приковано к старику, который стоял в центре их зала, человеку, который уже более 60 лет был свидетелем Божьей верности во дворце Вавилона. И прежде чем открыть значение таинственной надписи, Даниил делает то, что сделал бы каждый истинный Божий пророк. Он кротко, но ясно и бесстрашно обличает гордое сердце царя. То, что говорит Даниил в начале, это не было объяснение написанного, это было его обращение к царю, это был его взгляд на происходящее, это было его кроткое обличение. Кроткое обличение Даниила можно разделить на три части. На три части. Можно сказать, что первые слова Даниила стали свидетельством его веры. Сначала он говорит о своей вере. Написано, тогда отвечал Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». А написанное «Я прочитаю царю и значение, объясню ему». Во-первых, через свой отказ от даров он ясно показывает, что не он, ни его Бог не нуждаются в благосклонности царя и в его оплате за откровение. Отказываясь от награды, Даниил продемонстрировал, что понимание Божьего Слова не покупается и не продается. Ему не нужны дары, но он это сделает, потому что Бог решил дать царю откровение. Именно поэтому он для него и написал его на стене. В этих словах царь подчеркивает, понимание откровения или Божьего Слова – это не монета, которая находилась в руках царя, а Божий дар, который говорит, когда хочет и как хочет. Таким образом, через этот твердый, но кроткий отказ Даниил ставит царя на свое место. Он как бы раскрывает не царь, определяет условия для понимания Божьего откровения, но это делает Бог по своей суверенной воле. Бог решил дать ему это откровение, поэтому он написал его для него на этой стене. Во-вторых, по всей видимости, к этому времени Даниил уже прочитал то, что было написано на стене, и понял значение, и как мы видим дальше, он даже и осознал, за что Бог так поступил. Поэтому ему были не нужны временные блага от царя, от которого уже отступило царство. Даниил не только знал содержимое откровения, но он поверил данному откровению. Он поверил данному откровению. Подумайте, зачем ему богатство и почет того царя, который в эту ночь будет разрушен? Зачем ему быть третьим в империи правителем, когда эта империя в эту же ночь разрушится? Зачем ему принимать дары человека, власть которого уже приговорена Божьим судом? И хотя люди, находясь в Вавилоне, они были спокойны, они были уверены, что никакой враг не может разрушить данный город, и не было никаких проблесков того, что этот город падет, а еще падет в эту ночь, отказ Даниила говорил о том, что он поверил тому, что было написано там на стене. Он поверил. Он поверил, что в эту ночь царство будет предано, и город падет неожиданно для всех людей. Таким образом, Даниил ясно видит, что истинное богатство – это богатство быть верным Богу, а не награды, которые предлагает умирающий царь. Братья и сестры, как же нам не хватает этого сегодня? Божье откровение раскрывает нам будущность этого мира. Этот мир, который предлагает свои богатства и славу тем, кто верен ему, уже обречен. Уже обречен. Бог уже приговорил его к разрушению. И тем не менее, как многие все же цепляются за него. Как многим хочется ухватиться за временные блага этого мира, забывая, что истинная жизнь и подлинное богатство находятся только в верности Богу. Сегодня так легко увлечься мимолетными удовольствиями и мирскими прелестями, так что не остается и места для плодов веры. Вы помните, апостол Петр, который верил, глубоко верил в Божье откровение, и он понимал, и очень ясно понимал Божий план и Божий приговор для этой вселенной, он написал верующим людям, которые находились в разных областях, в этом послании, он говорит, если так все это разрушится, он уверен, что это разрушится. И он уверен, что верующие должны в это верить. И говорит, если так это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, кому это вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Если это все разрушится, какими должны быть вы? То, что пишет Петр, это хорошо осознавал царь, осознавал пророк Даниил. Он понимал, все, что предлагает царь, оно временно, потому что Бог уже приговорил его царство к падению. Итак, после свидетельства личной веры Даниил напоминает царю урок из прошлого, который он хорошо знал, а именно о том, как Бог смирил великого гордого человека. После свидетельства личной веры, где он отказался от даров, он напоминает ему известный урок прошлого. Даниил начинает с важной истины, с которой начинается данная книга. 5 глава, 18 стих сказан, «Царь Всевышний Бог даровал отцу тому Навуходоносору царство, величие, славу и честь, честь и славу». Кстати, если вы откроете книгу Даниила, первую главу, вы заметите, она так и начинается, что предал Господь в руку царя Навуходоносора Иерусалим. И он говорит, царь Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Обратите внимание, здесь Даниил говорит об истине, которую знал Валтасар. В этих словах он не пытается убедить его в том, что именно Всевышний даровал царю Навуходоносору царство, но начинает с несмотримого факта, который, по словам Даниила, уже знал Валтасар. Это начало предложения. Всевышний Бог даровал царство твоему отцу Навуходоносору царство. Он начинает с факта, который был ему известен. Откуда знал об этом Валтасар? Откуда данный языческий царь имел это представление, что царь Всевышний или Бог Всевышний даровал Навуходоносору это царство? Разумеется, из письма царя, которое было доступно всем. Из письма царя, которое было доступно всем, там несколько раз сказано об этом. Посмотрите на один из примеров данного письма, который сам царь пишет всем народам. 4 глава, 14 стих, или в английской Библии 17. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми». Обратите внимание на выражение «дабы знали живущие». Не только знал царь Навуходоносор, но чтобы знали все живущие, так что они должны были знать? Что Всевышний царствует над царством человеческим и дает ему, кого хочет, и поставляет над ними даже униженного между людьми. Вот истинный владыка, который дает царство кому хочет. Так Бог не просто дал власть, но и это было признано всеми людьми. И так как Валтасар был частью людей, живущих на земле в то время, то он должен был это знать. Он должен был это знать, поэтому даже сказать, ты это знал. Это был неоспоримый факт, то, что Бог Всевышний дал царство Навуходоносору. Об этом сказано в первой главе, об этом сказано во второй главе, когда царь Даниил объясняет царю сон, говоря, это Всевышний дал тебе царство. Об этом сам царь пишет после того, как Бог смирил его. И это Бог сделал, смирил царя не только для того, чтобы царь познал эту истину, но чтобы все живущие на земле, читая данные слова, могли познать эту истину, и Валтасар это знал. Так Навуходоносор действительно обладал полной властью. Даниил так описывает эту власть, которая дарована была ему Богом, перед величием которого он дал ему все народы. Племена и языки трепетали, страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял живых, кого хотел, возвышал, а кого хотел, унижал. Другими словами, царь обладал абсолютной властью. Он делал, что хотел, и распоряжался жизнью людей по своему усмотрению. И все это является, и он это делал только потому, что Бог дал ему власть. Это Всевышний дал ему власть. Но несмотря на это, Даниил напоминает царю Валтасару, что все же Бог остался владыкой земли. Хотя он дал власть Навуходоносору, Навуходоносор остался под властью Всевышнего Бога. Поэтому, когда слава вскружила ему голову, он столкнулся с Божьей ревностью, которая смирила его. Поэтому Даниил говорит, но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был низвержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобило звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травой, как вола, и тело его орошаемое было небесной росой, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и поставляет над ним кого хочет. В этих словах раскрывается тесная взаимосвязь между гордостью и ожесточением сердца. Сказано, когда сердце его надмилось, тогда дух его ожесточился до дерзости. Вы знаете, чем больше гордости, тем больше ожесточения, и чем больше ожесточения, тем больше надменности. Эти две вещи, они тесно связаны. Тесно связаны. Гордость всегда ведет к ожесточению сердца. Ожесточенное сердце невозможно ничем пробить. И как я уже говорил, многие родители познали эту истину, когда сталкивались с гордым проявлением детей. Вы не сможете гордого человека смирить. Единственное, что вы можете сделать, это только гордое сердце ожесточить. Чем больше вы будете наставлять гордого человека, чем больше вы будете взывать к его разуму, вы будете сталкиваться все большим и большим ожесточением его сердца. Именно поэтому, когда царь возгордился до дерзости, и несмотря на то, что Даниил обличал его, он говорил к нему, все же он был свержен с престола для одной важной цели, чтобы он мог познать важную, удивительную истину, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. Дорогие братья и сестры, вы знаете, это истина, которую не любит гордое сердце. Это истина, которую не любит гордое сердце. Опять вернуться к аналогии наших детей. Когда дети рождаются, что гордость мешает им сделать больше всего? Это поставить себя в положение подчиненного. Гордость всегда противится послушанию, потому что гордое сердце знает лучше, как он хочет поступить или что для него может лучше. Гордое сердце может признать, что Бог обладает всей властью, но не воспринимать обстоятельства жизни как проявление суверенной воли Небесного Отца. Вы знаете, легко быть кальвинистом по названию, но только поистине смиренный человек может быть кальвинистом по состоянию. Другими словами, легко признавать или говорить о суверенности Божьей в словах, но только истинный человек может находить наслаждение в деяниях суверенного Бога. Потом, как мы видели ранее, следуя 4 главу, смирение – это плод богопознания, в котором человек прославляет Бога, признавая Его абсолютную свободу и находя в этом удовлетворение. Поистине смиренный человек наслаждается суверенным владычеством Бога, а проявление ропота, недовольства и обиды – это бегство гордого сердца от признания Божьего всевластия. Гордое сердце не наслаждается деяниями Божьего провидения. Не только смиренный человек не только признает, что Божья воля благая, угодная и совершенная, но он и наслаждается этой Божьей волей, которая благая, угодная и совершенная, поэтому во всех обстоятельствах жизни. Какие ни были бы они сложные, этот человек, он ищет удовлетворение в Божьем суверенном деянии. Итак, мы видим, кроткое обличение Даниила начинается свидетельством его веры, которое выражено в отказе от награды, затем он напоминает известный урок из прошлого, и, наконец, он ясно показывает вину самого царя. Послушайте, он говорит, «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». «И ты, сын Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Перед нами поразительная истина, хотя смиряет только Бог, человек несет полную ответственность перед ним за смирение. Даниил прямо говорит, что ты, сын Валтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это. Другими словами, он раскрывает то знание, которым ты обладал, оно должно было тебя уже давно сокрушить и смирить. Подумайте, что знал Валтасар? Какая истина должна была его смирить? Это все, что было сказано ранее. Точнее, это две истины, которых сказал царь. Во-первых, он знал, что Всевышний Бог даровал его отцу Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Он знал, что Бог Всевышний, или Бог Авраам, или Бог Даниила, Бог иудеев, он обладает абсолютной властью. Он об этом знал. Он знал. Во-вторых, он знал, что когда сердце его отца ожесточилось до дерзости, Бог смирил царя, и тот в итоге признал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И он царь, вавилонский царь, будучи великим царем, он всем написал эту истину, что Бог Израиля или Всевышний Бог, Бог, который обитает на небесах, он имеет абсолютную власть над всем царством человеческим. И этого знания было достаточно, более чем достаточно, чтобы Валтасар смирился. И здесь вновь ценнейший урок для нас. Мы знаем, что есть Бог, который является владыкой всего. Мы знаем уроки смирения из прошлого. Многие из нас знают Божьи действия, которые Он проявил в жизни родителей. Поэтому, когда мы проявляем гордость, ропот или недовольство, у нас нет оправдания. Мы несем полную ответственность перед Всевышним. Таким образом, Бог даровал нам достаточно знания о Нем, чтобы смирение нам ходить перед Ним. Достаточно. Поэтому, если в вашей жизни нет смирения, вам не нужно искать виновного, в этом виновны только вы. Только вы. Да, Валтасар мог обвинить Даниила в этом, что ты недостаточно мне говорил о суверенном Боге, но Даниил говорит, ты это знал, и этого достаточно. Бог оценил твое знание, и твоего знания было достаточно, чтобы ты преклонился перед Ним, но ты не смирился. Возникает вопрос. В чем Даниил отмечает, выразилось несмирение или гордость данного царя? Даниил дальше прямо отмечает. Ты не смирился, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принес к тебе. И ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. И даже говорит, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Вот главная вина царя. Своей гордости он воспевал и славил ложных богов, сделанных руками человеческими, которые не видят, не слышат, не разумеют и разуметь не могут, но Бог, в чьей руке было его дыхание, все пути, которыми он управлял, он не прославил. Он не признал Бога как источника своей жизни и власти. Он не воздал ему благодарности за каждое дыхание, которое ему даровано, за каждую возможность, которой он обладал. Братья и сестры, действительно было преступлением принести сосуды Дома Божьего в свой дворец. Действительно было беззаконием пить вино из этих сосудов. Но самое ужасное, что совершил Валтасар, самое ужасное, он не воздал Богу то, что ему по праву принадлежало. Он не прославил Бога как Бога и не возблагодарил. Это самая ключевая вина, которую Даниил ставит пред лицом Валтасара. Ты не прославил Бога, ты знал Бога Израилева. Ты знал. Более того, на этом перу его сосуды напоминали тебе о его существовании. Ты не забыл об этом, наоборот, ты вспомнил, когда приказал принести сосуды, поэтому ты не забыл о Боге, но в этот момент, когда ты прославлял других богов, ты отказался воздать Богу то, что ему по праву принадлежало. Ты не прославил Бога как сказано, Бога в руке, которого дыхание твое, которого пути твои, ты не прославил. Подумайте, как это созвучно со словами апостола Павла, который описывает о Божьей ревности или о Божьем гневе, который открывается на сынов человеческих. В первой главе он пишет: «Ибо видимо его вечность, сила его и божество от создания мира через осматривание творений видимы так, что они безответны». И дальше говорит: «Но как они, познав Бога», и заметьте, он говорит, «они не прославили его как? Не прославили как Бога, они не воздали ему то, что ему принадлежит, и не возблагодарили. Но наоборот, они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели». Братья и сестры, главная проблема гордости не в том, что она делает человека большим, а в том, что она делает Бога маленьким. Самая большая проблема гордости в том, что она делает Бога маленьким. Если вы хотите знать, насколько смирено ваше сердце, не смотрите, что вы думаете о себе. Посмотрите на то, как вы воспринимаете Божье всевластие. То есть, как вы реагируете на обстоятельства вашей жизни. Благодарны ли вы Богу за них? Признаете ли вы его суверенитет? Видите ли руку Божью в каждом событии, как проявление его Богу угодной воли? Что вы думаете о Боге? Гордость в большей степени проявляется не тогда, когда мы возвеличиваем себя, но проявляется тогда, когда мы не представляем Бога как Бога, не даем то, что Ему принадлежит, и когда мы с благодарностью не воспринимаем то, что Бог совершает в нашей жизни или тот путь, по которому ведет нас Бог. Но вместо этого гордость начинает мудрость. Люди начинают умствовать, они называли себя мудрыми, и все слова их, они пытаются очернить Божье провидение, Божий путь. Вот это понимание смирения. Истинно смиренный человек, он отдает Богу то, что ему принадлежит, и с благодарностью принимает все обстоятельства, но помогает нам еще раз прочувствовать определение смирения, которое мы сделали, исследуя предыдущую главу, где Бог говорил о смирении царя Навуходоносора. Посмотрите еще раз, это определение смирения – это плод богопознания, когда я Бога познаю, в котором человек прославляет Бога через то, что он признает его абсолютную свободу и находит в этом удовлетворение. Он находит в этом удовлетворение. После этого Даниил раскрывает, что именно гордость царя стала причиной того, что написано на стене: «За это и послана от него кисть руки, и начертано это послание». Итак, прежде чем открыть нам значение таинственной надписи, Даниил делает то, что сделал бы каждый истинный пророк. Он кратко, он кротко, но ясно и бесстрашно обличает гордость сердца царя. После этого он провозглашает решение Божьего суда. Если гордого Навуходоносора Бог повел по дороге смирения, то гордого Валтасара Бог повел по дороге суда. Это было его суверенным решением. И вот что начертано: «Мене, мене, текел упарсин». Вот значение слов «мене». «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес, разделено царство твое и отдано медянам и персам». Вот Божий приговор. Бог взвесил царя, и он оказался легким. Подумайте, ну что именно Бог взвесил в этом царе? Вот его деяния, преданность и так далее. Совершенно нет в этой главе, мы видим, он взвесил его смирение. Бог в своем суде посмотрел на глубину его смирения. Бог не смотрел на высоту его достижений, на его богатство и могущество, которое он предлагал Даниилу в знак благодарности за это откровение, но он оценил сердце на предмет смирения. И поэтому, будучи властелином человеческого царства, по своему суверенному решению, он отдал его царство персов. Братья и сестры, здесь мы видим ценный урок для нас. Наше истинное богатство определяется не нашей жертвенной жизнью, не внешней посвященностью или нашими заслугами, но смиренным сердцем, которое трепещет перед Богом. Эта истина пронизывает все Писание. Помните, Исаия, 66 глава, пророк заканчивает свою книгу этими словами. «Так, говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого призлю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Вот на кого я обращу». Эту истину очень ярко выражает апостол Петр, когда обращается к женщинам или женам. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но написано, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте какого? Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Дорогие сестры, подумайте, как Бог оценивает вашу жизнь. О, не глубиной вашего богословия и богословских рассуждений, не вашей активностью. Самое ценное, что перед Богом, это ваша внутренняя красота, которая выражается в смирении. Это смирение выражается в кротком и молчаливом духе. Имя это драгоценно пред Богом, потому что все это является выражением доверия суверенному владычеству Бога, который вас сам ведет своим путем. Тогда на история заканчивается тем, что в эту ночь исполнилось то, что Бог определил. Сказано тогда по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу. Царь не поверил, по всей видимости, словам, поэтому он дает то, что обещал, в багряницу и возложил золотую цепь на шею его и провозгласил его третьим властелином в царстве. Но в ту же самую ночь Валтасар Цалхадейский был убит, а Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Если Бог позволит, мы об этом царе Дарье поговорим в следующее воскресенье. Я не знаю, продолжится ли этот пир дальше, но несмотря на дары, которые царь пытался вручить Даниилу, Бог в своей ревности осуществил свой приговор. И эта история стала еще одной историей, в которой раскрывается сила Божьей ревности, а именно то, что Он славы своей не даст иному. Братья и сестры, Бог настолько любит свою славу, что никому никогда не позволит ее чернить. Никому не только своим врагам, но даже своим оправданным, своим детям не позволит ее очернить. Бог любит свою славу, как сказано, и никому не даст ее. Вы помните царя Давида, которого называет мужем по сердцу Божьему? Царь, посвятивший свою жизнь верности Богу, был подвержен наказанию за то, что своим грехом дал повод врагам Бога хулить его имя. Второй царь сказано, и сказал Даниил Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, удивительные слова, и Господь снял с тебя грех твой. Другими словами, и Господь простил тебя, но дальше, говорит, поразительные слова, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, Господа, который славы своей не даст иному, то умрет родившийся у тебя сын. Это яркое выражение Божьей ревности. Бог не допустит, чтобы его слава была оскорблена. Он не даст свою славу иному. И несмотря на то, что Бог простил грех Давида по своей милости и благодати, все же он не оставил просто так в стороне, не проигнорировал то, что поступок Давида нанес ущерб его славе. Нам нужно помнить, быть спасенным – это больше привилегия, но она несет ответственность. Она несет огромную ответственность. Лучше, иногда лучше называться неверующим, чем, называясь верующим, своей жизнью давать врагам Бога повод хулить его имя. Недавно разговаривал с одним человеком, и у меня сделал такое наблюдение. Говорит, я вот наблюдаю, почему. Почему, когда дети верующих родителей отступают от Бога, они обычно живут разрушительной жизнью. Только неверующих людей, у них рождаются дети, они живут нормальной жизнью, хотя они верующие. Но почему детей верующих родителей так несет? И жизнь заканчивается трагедией. И ответ мы находим в этой истории. Потому что они знали. Они знали. Они знали Бога, они воспитывались в Божьей среде, но познав Бога, они не стали прославлять Его как Бога, но взбунтовались перед Ним. И более того, называя себя верующими людьми, они подавали повод другим хулить имя Божье. Еще один пример Божьей ревности. Моисей, кратчайший человек, который говорил с Богом лицом к лицу. Человек, который видел славу нетленного Бога и был наказан непослушание. Чисел 20 глава сказано, и сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую даю ему». Кто-то скажет: «Господи, а за что такое суровое наказание?» Понятно, это люди, которые в пустыне постоянно роптали, враждовали с тобой. Но Моисей, который был всегда верен себе, который пытался верности вести народ, и тяжело работать с этими людьми, которые были ропчущие, за что ты его так наказываешь? И Бог говорит: за то, что не поверил мне, чтобы явить святость мою. Явить святость мою. И сколько Моисей не просил Бога, чтобы он отменил это наказание, он не смог. Посмотрите, еще один пример. Это недовольство и ропот Израиля. 1 Коринфянам 10 глава, если Бог позволит, в этот четверг мы подробнее посмотрим на него. Он говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. И сказано, все это происходило с ними, как образы, а написано наставление нам, достигшим последних веков». Не ропщите, как некоторые из них роптали, написано, и погибли от истребителя. Здесь есть ударение на истребителе, тот истребитель, который истребил многих в Египте. Он потом пошел в своей ревности, истреблял израильский народ за их ропот, точнее, за их недовольство Божьими путями. Поэтому апостол Павел предупреждает в этой же главе: «Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть участниками трапезы Господней в трапезе бесовской». Почему не можем? Потому что дальше сказано: неужели мы решимся раздражать или вызывать ревность Господа? Разве мы сильнее Его? Неужели мы думаем, что Бог в своей ревности будет терпеть это? Совершенно нет. Печально, что сегодня многие христиане решаются испытать Божью ревность. Ревность на себе. Но апостол Павел говорит: неужели вы решитесь? Неужели вы настолько безумны, настолько жесточены, что решитесь возбуждать ревность Господа? Неужели вы сильнее Его? Итак, перед нами удивительная история. Эта история не о Валтасаре, но история о удивительной славе Божьей ревности. Хотя эта глава заканчивается на печальной ноте, все же я хотел эту проповедь закончить на радостной вести. Братья и сестры, Бог любит свою славу и никогда ее не даст иному. Это радостная весть. Это радостная весть. Именно по этой причине мы можем быть уверены, однажды Бог раз и навсегда вырвет гордость из нашего сердца, и тогда в смирении мы вечно будем наслаждаться Его славой. Послушайте, что пророк Исаия говорит об этом времени: «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Братья и сестры, наступит день, когда вся гордость человеческая будет вырвана, и тогда мы по-настоящему будем прославлять Бога как Бога, воздавая благодарность за каждый момент нашей жизни. А сегодня, в ожидании этого дня, Бог ведет нас по дороге смирения, что мы называем освящением. Поэтому, если вы замечаете ростки гордости, спешите их сразу срывать. Помните, если вы этого не сделаете, то это сделает Бог, который любит свою славу и не даст ее иному. Поэтому апостол Петр, сначала обращаясь к служителям, потом обращаясь ко всей церкви, говорит очень важные, ценные слова, которые помогают нам идти по этой дороге смирения, в котором, в этой дороге, где мы можем постоянно срывать ростки, которые пробиваются в нашем сердце, ростки гордости. Он говорит, итак, младшие, повинуйтесь пастырам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь мирномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Данную проповедь я хотел бы закончить нашим совместным пением, которое будет нашей совместной молитвой. Есть гимны, которые мы прославляем Бога, но есть гимны, в которых мы молимся. И в этой песне, которую мы с вами будем вместе петь, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на две просьбы. На две просьбы. Первая просьба звучит в первом куплете. Обратите внимание, и пусть это станет просьбой вашего сердца. Удали ты всякий грех, вызывающий твой гнев. Или возбуждающий твою ревность. Удали ты всякий грех, вызывающий твой гнев. И пусть слова в последнем куплете, которым заканчивается эта песня, «О великий царь царей, будь прославлен ты во мне». Пусть эти слова станут нашей совместной молитвой, нашим откликом на исследование сегодня данной главы. Давайте вместе ставши будем молитвенно петь этот гимн.